Вы увидите, что большинство не захочет создавать прецедент, каким бы малосущественным он ни казался. Примите мои соболезнования, мистер Мартин, но я не могу вас обманывать. И в самом деле... Она откинулась назад и наморщила лоб. В самом деле, если страсти слишком накалятся, может возникнуть определенное настроение в пользу того самого желания вас разобрать. Именно это может показаться простейшим способом решения дилеммы. Так что примите это во внимание, прежде чем подталкивать события. «И никто не вспомнит о технике протозологии?» – спросил Эндрю. «Быть может, это покажется вам жестоким. Никто. Или, если и вспомнят, то направят против вас же. Скажут, что это было частью кампании по роботизации людей. Или по гуманизации роботов. Вы еще никогда не были объектом кампании политической ненависти, мистер Мартин. Предупреждаю. Вас будут поносить и оскорблять. И найдутся люди, которые этому поверят. Мистер Мартин, оставьте это». Она встала, и рядом с фигурой сидящего Эндрю показалась маленькая, как ребенок. «Если я решу начать борьбу?» – спросил он. «Вы будете на моей стороне?» Она подумала, потом сказала. «Буду. До тех пор, пока смогу. И если в определенный момент такая позиция станет угрожать моему политическому будущему, возможно, я откажусь, поскольку не считаю, что эта позиция лежит в основе моих убеждений. Я стараюсь быть предельно честной с вами. Спасибо. И я не стану просить большего. Я намерен бороться, несмотря на любые последствия. И прошу вашей помощи только до тех пор, пока вы сможете ее оказывать». Это не была прямая схватка. Фингальд и Чарни рекомендовала терпение, и Эндрю угрюмо пробурчал, что этого добра у него неограниченный запас. Потом юристы начали кампанию по локализации битвы. Они выдвинули проект закона, согласно которому люди с протезом сердца освобождались от обязательств по уплате налогов. На том основании, что обладание роботизированным органом отрицает принадлежность к человечеству, а вместе с ним и конституционные права человека. Они вели борьбу умело и упорно, проигрывая на каждом шагу, но всегда таким образом, что принятое решение охватывало максимально широкий круг последствий, а затем удерживали позиции путем апелляции к Всемирному суду. На это потребовались годы и миллионы долларов. Когда было принято решение, окончательно похоронившее их законопроект, Делонг подвел итоги на торжественном обеде по случаю столь знаменательного поражения. Эндрю находился в офисе компании. «Мы добились двух последствий, Эндрю», – сказал Делонг, – «оба из которых нас устраивают. Во-первых, мы установили, что любое количество посторонних предметов внутри человеческого тела не мешает ему оставаться человеком. Во-вторых, мы так настроили общественное мнение в этом вопросе, что теперь люди горой стоят за широкую интерпретацию принадлежности к человечеству, поскольку ни один из ныне живущих не теряет надежды, что протозология сделает его почти бессмертным. И ты думаешь, что теперь легислатура поддержит мою просьбу?» Делонг немного смутился. «Что касается этого, то тут я не могу быть оптимистом. Остается еще один орган, который Всемирный суд использует как критерий принадлежности к человеку. У людей органический клеточный мозг, а у роботов платиноиридиевый, позитронный». «Эндрю, не надо на меня так смотреть. Мы не знаем, как продублировать работу клеточного мозга в искусственных структурах, содержащих достаточно органики, чтобы удовлетворить требования суда. Даже ты не сможешь этого сделать». «И что же из этого следует?» «Конечно, необходима новая попытка. Конгрессмен Лихсинг и некоторое число других будут на нашей стороне. Президент, несомненно, примет в этом вопросе сторону большинства в легислатуре. А у нас большинство?» «Нет, до этого далеко. Но оно сможет появиться, если люди позволят перенести на тебя свое желание о широкой интерпретации принадлежности к человечеству. Признаюсь, что шанс невелик. Но если ты не желаешь сдаваться, мы попробуем». «Я не хочу сдаваться». Конгрессмен Лихсинг сейчас была гораздо старше, чем в тот день, когда Эндрю впервые встретился с ней. Она давно уже не носила прозрачной одежды. Теперь ее волосы были коротко подстрижены, а платье оставляло такое впечатление, словно было составлено из обрезков коротких трубок. И все же Эндрю придерживался, насколько позволяли рамки разумных пристрастий, того стиля одежды, что преобладал во времена, когда он впервые оделся столетия назад. «Мы продвинулись так далеко, насколько смогли, Эндрю», — сказала она. Попробуем сделать еще одну попытку после парламентских каникул. Но, если честно, поражение нам обеспечено. Все усилия привели лишь к тому, что мои шансы на предстоящих выборах в Конгресс заметно упали.
«Знаю», — сказал Эндрю.
«И это меня огорчает. Когда-то вы сказали, что перестанете оказывать мне поддержку, если случится то, что произошло. Но почему вы этого не сделали?
Ты ведь знаешь, можно изменить свое решение. Так получилось, что отказ от тебя стал бы для меня еще более дорогой ценой. И вообще, я была членом легислатуры целую четверть века. С меня хватит.
И мы никак не можем переломить их отношения, Чи.
Мы привлекли на свою сторону всех, кто был способен прислушаться. Но противников большинство.
Если все упирается в вопрос о мозге, осторожно произнес Эндрю, то не стоит ли поднять дискуссию на уровень клетка против позитрона? Не следует ли нам сказать, что мозг – это нечто, любое нечто, способное к определенной функции, то есть мышлению?
«Ничего не получится», – сказала Ли Хсинг. «Твой мозг изготовлен людьми, а человеческий – нет. Твой мозг сконструирован, а их – результат эволюции. Для любого человека, заинтересованного в сохранении барьера между им и роботом, эти различия равны стальной стене в милю толщиной и в милю высотой. Если бы мы только могли добраться до источника их антипатии, до самой главной причины. Прожив столько лет, — грустно произнесла Ли Хсинг, — ты все еще пытаешься понять человека. Бедный Эндрю, не сердись, но тебя толкает на это сидящий внутри тебя робот.
Не знаю, — отозвался Эндрю, — но если бы я смог заставить себя...
Если бы он смог заставить себя...
Он давно знал, что готов к подобному решению. И, в конце концов, оказался у хирурга. Он отыскал такого, чьи руки были достаточно умелы. То есть хирурга-робота. Потому что человеку здесь нельзя было доверять. Как из-за его ограниченных возможностей, так и из-за нежелания сделать подобную операцию. Робот не сделал бы такую операцию человеку. Поэтому Эндрю, оттянув момент решения и задав несколько печальных вопросов, отражавших его внутреннее смятение, прорвался сквозь защиту первого закона. И затем он сказал твердо, как научился за последние десятилетия говорить даже с людьми. «Я приказываю тебе сделать мне операцию». После того, как был снят барьер первого закона, столь твердо отданный приказ Эндрю, выглядевшего очень похожим на человека, активировал второй закон в достаточной степени, чтобы одержать победу. Эндрю был уверен, что охватившая его слабость существует лишь в его воображении. Он уже оправился после операции. Тем не менее, он прислонился к стене, попытавшись сделать это незаметно. «Решающее голосование произойдет на этой неделе, Эндрю», — сказала Ли Хсинг. «Откладывать его больше не в моих силах. И мы проиграем. Все кончится, Эндрю».
«Я благодарен тебе за поддержку», — сказал Эндрю. «За это время я сделал ход, который должен был сделать».
«Какой еще ход?» — спросила Ли Хсинг с явным беспокойством. «Я не мог рассказать о нем тебе или людям из Фенгельт и Чарни. Я был уверен, что меня остановят. Послушай, если весь спор вокруг мозга, то разве самое главное различие не заключено в бессмертии? Кого всерьез волнует, как мозг выглядит? Как устроен или как он сформировался. Главное в том, что клетки мозга умирают. Должны умирать. Даже если любой другой орган заменен, клетки мозга не могут быть заменены в точности такими же. Мои позитронные схемы проработали почти два столетия без ощутимых изменений и способны проработать века. Разве фундаментальный барьер не в этом? Люди могут терпеть рядом с собой бессмертного робота, потому что им все равно, сколько лет просуществует машина. Но они не потерпят бессмертного человека, поскольку идея конца переносима лишь тогда, когда касается всех. И поэтому они не признают меня человеком.
«К чему ты клонишь, Эндрю?» – спросила Ли Хсинг.
«Этой проблемы больше нет. Десятилетия назад мой позитронный мозг был соединен с органическими нервами. Теперь же последняя операция изменила эти связи так, что потенциал моего мозга медленно начал снижаться». Поначалу выражение морщинистого лица Ли Хсинг не изменилось. Потом ее губы сжались.
«Ты хочешь сказать, что умрешь, Эндрю? Но ты не можешь. Это нарушение третьего закона. «Нет», — возразил Эндрю. «Я выбирал между смертью моего тела и смертью моих стремлений и желаний. Позволить моему телу жить за счет смерти моих идей — вот что нарушило бы третий закон». Лихсинг схватила его за руку, словно собираясь встряхнуть ее. «Эндрю, все равно из этого ничего не выйдет. Переделай себя обратно». «Нельзя. Нанесены слишком большие повреждения. Мне осталось прожить год или около того. Я дотяну до 200-летия. Я не смог отказать себе в этом». «Но не такой же ценой. Эндрю, ты дурак». «Если меня признают человеком, то я сделал это не зря. Если же нет, то смерть положит конец моим усилиям. А это тоже чего-то стоит». И Лихсинг сделала то, чему сама удивилась. Она тихо заплакала. Странно, но его последний поступок привлек внимание всего мира. Гораздо больше, чем вся его предыдущая жизнь. Жертва оказалась слишком велика, чтобы ее можно было отвергнуть. Последняя церемония была вполне умышленно приурочена к 200-летнему юбилею. Президент мира должен был подписать акт и сделать его законом. А церемонию собирались показать по глобальному телевидению и транслировать для штата Луна, и даже для марсианской колонии. Эндрю сидел в передвижном кресле. Он еще мог ходить, но с большим трудом. Перед лицом всего человечества президент произнес: «50 лет назад мы объявили тебя 150-летним роботом, Эндрю». Он сделал паузу и еще более торжественно объявил: «Сегодня мы провозглашаем вас 200-летним человеком, Эндрю Мартин». И Эндрю, улыбаясь, пожал руку президента. Эндрю лежал в постели, и мысли его медленно тускнели. Он отчаянно цеплялся за них. Он человек, он стал человеком. Он хотел, чтобы это была его последняя мысль. С нею ему хотелось умереть. Он открыл глаза и в последний раз увидел тревожное лицо Лихсинг. Были и другие люди, но всего лишь как тени, без имени, без лиц. Только Лихсинг выделялась из уплотнявшейся серой мглы. Медленно по сантиметру он протянул руку и очень смутно и слабо ощутил, как она взяла ее. Она расплывалась перед его глазами вместе с последними ускользающими мыслями. Но прежде чем она исчезла окончательно, к нему пришла последняя мимолетная мысль и задержалась на мгновение перед тем, как все остановилось. «Маленькая мисс», — прошептал он так тихо, что никто его не расслышал.